как это происходит конкретно? Что получается? Как там служба идет, скажем, да? То есть, если там мириады людей, как они соберутся в этом храме? Да? Если тут, надо сказать, 10 тысяч человек, знаете, уже там, да? А если миллиард людей, как их в один храм загонишь? И как это они, чаши будут они приходить? Да? То есть, и мы видим, как когда пищу, значит, Господь размножал, хлеба и рыбу, да, то апостолы посадили по рядам, по группам. И ходили, да, и размножали, и вот это все как бы. То есть так и здесь. Поэтому и множество храмов собирают, да, конкретные общины. И тогда получается, что на небе мы соединяемся с какой-то конкретной общиной небесной. Но это не то, что мы с ней, к ней привязаны, или она к нам. Просто сегодня по жребию там или как лягла, значит, такая ответственность на них, что они сегодня вот курируют нас. Да? Вот. А следующая литургия может быть другая община. Мы то одни и те же, а они меняются. В общем, это тоже интересно же, да? А те в другую общину, как там еще здесь уровень. Но самое интересное для меня, например, самое таинственное, самое просто какое только может быть, это те слова Писания, где говорится, что на небе нет храма. Мы то привыкли, что храм, храм, храм. А более того, мы, люди, христиане истинные, должны стать храмами Бога живого, как пишет апостол Павел. Знаете, что вы храмы Бога, и что Бог вселится в вас. То есть Бог вселяется не просто в квартире, в доме, там, во дворце, Он вселяется в храме. Да? Мы должны стать храмами, да? Мы должны быть священными, а не бытовое жилище. Да? Вот. И это еще как-то можно понять. Каждый из нас должен быть храмом. А в храме Бог. Бог приходит в храм, да? Вселяется. Бог вселение. Но как понять, что мы вселяемся в Бога, и что Бог обещает нам, что Он будет храмом там. Там храма не будет рукотворенного, да? А Бог явит, буду вам храмом. Как Бог может быть храмом? Да? Мы это не постигаем. То есть не можем представить себе, как Бог может быть храмом. Но Он сказал, это будет как-то. Вот когда мы увидим, то мы поймем, а вот как Он будет храмом. А если Бог храм, то понятно, что этот храм постоянно меняется. То есть он не будет одинаковым. Каждая литургия, каждая служба, каждая. Вот. И он будет храмом одновременно для всех, то есть он будет как множество храмов. Ну, не множество, но какое-то количество храмов, потому что все люди, мириады людей, сколько там будет спасенных, они будут разбиты на группы. Скорее всего, на сотни. Вот по 100 человек это, ну, реально. Вот. И значит, какой-то священнослужитель будет представлять Господа, а Господь будет присутствовать сам там, да, как архиерей. Вот. Ибо там уже люди не будут архиереями, там люди будут только иереями, вот, помогающим Христу. Да? А архиерей один у нас будет. Вот. И он будет одновременно везде, во всех храмах присутствовать. Он так может. Мы не можем. А он может. Вот. И получается, что сегодня в этом храме, который делает себя Бог, делает храмом, да, то есть и мы соединяемся именно с этим храмом, который Бог из себя делает. И та община, которая находится, вселяется, да, на время хотя бы богослужения, в Бога, как в храме, а Бог этим нам возвращает, да? Потому что если мы позволяем вселиться в себя, то Он позволяет вселиться в Него. И Он позволяет в Нем служить как в храме. То есть Он позволяет стать каким-то, прости Господи, за неудачное, может быть, слово, каким-то прикладным, самосуществующим средством. Но мы не удивляемся, когда говорим на Пресвятую Деву Марию, Матушку нашу, что она и ручка, она и кадильница, она и это, мы же как-то, то есть мы ее вещами называем, да, дверь, и Христос говорит, я дверь, мы же не удивляемся, что он так называет, да, вот. Но это образы, скажем, да, это образы, вот, потому что, ну, как это может быть кадильница, это образы такие, да, ковчег, там, т.д. А вот лестница, это все образы, а здесь это не образное выражение, а действительно Бог будет храмом. И он уже это себя являет, потому что как-то служба там приходит, а храмов там нету и не будет. Вот этих вам привычных, пусть даже самых прекрасных, но не будет. И получается, что Бог превращается в храм. Вот, то есть понятно, что это храм не совсем вещественный, а какой-то энергетический больше. Вот, но настолько сильная энергия, что она как, воспринимается как вещество, как ангел. Да, вот, если ангел примет форму человека, вы не отличите. Можно за руку поздороваться, прикоснуться, и сам к ангелу, да, но ты не поймешь, что это ангел, пока он не примет свой природный вид, вот, и не откроется. Будешь думать, что человек. Вот. И так и здесь. И мы на литургии должны это понимать, что мы не зря, что туда, в горе имеем сердца, то есть что мы соединяемся с Небесной Церковью и с Богом, который и храм, и архиерей, приносящий, и агнец, одновременно приносимый. То есть получается, что сам и архиерей, и он сам себя приносит. И вот еще почему Господь стал агнцем, да? Не только для того, чтобы, да, искупить там род человеческий, да, устроить спасение там, и так далее. А вот с точки зрения самого самоопределения, да, его, да, то есть он же входит в нашу жизнь конкретным образом, да, вот, а поскольку он царь для нас, царю и Божий, царю мой и Боже мой, да, то есть мы сначала как царя воспринимаем, что нам проще, как царя нам его принять проще, потому что он человек, царь он человек, а с человеком нам проще общаться, да. Потому что Бог – это тайна великая, и сразу у нас там дистанция образуется, и мы, в общем, трудно нам с Богом. А человеком проще. Вот. А через царя мы на Бога. Царю мой и Боже мой. Да? В таком порядке стоит в Писании и в молитвах. Не Бог и царь, а царю мой и Боже мой. Это вот в таком порядке мы, то есть через царя, помним, что мы и с Богом имеем дело одновременно. Вот. То есть царь и Бог. Вот. И когда человек становится царем, причем вечного царства, да, прекрасного, нескончаемого и так далее, нет никаких понятий у нас и слов, вот, то представляете, как наше привычное вот, земное вот это вот искаженное представление, что цари это всегда какие-то угнетатели, это всегда какие-то давители, то есть они подавляют чужую волю, они вот требуют своего, там, своего, значит, и так далее. Иди и умри за царя. И вот даже мы знаем, что была опера написана «Жизнь за царя», да, когда он завел там поляков, и так далее. То есть и это считалось доблестью, добродетелью, что умереть за царя. А скажите мне, где хоть один царь за всю историю умер за народ? Не просто умер, его убили там, ну, чтобы отместить, да, как и Николая Александровича Романова. Убили просто как конкуренты, как вот там, это, а он не за народ умер. Он же просто не за народ, за себя он страдал. А уж он именно за народ. Только Христос это сделал. Наш один царь такой, который... И этим он показывает, что я не собираюсь над вами владычествовать вот это, да, вот так, каким-то насильственным путем, да, что я царь, но вы меня должны любить, почитать, уважать, как бы добровольно, а не потому, что я вот имею силы и заставляю вас что-то делать. Вот эта агничность, она делает его вот таким удивительным царем, который именно царь, который за своих подданных отдал свою жизнь, свою плоть и кровь, и продолжает давать ее вечно, чтобы они жили в полноте блаженства, в полноте благости, в полноте бессмертия. И это мы переживаем на каждой литургии.